Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск аудиоподкаста «Говорит фитнес-тренер» и с вами Александр Протасевич. Сегодня выпуск будет о контроле интенсивности во время занятия оздоровительным бегом, а то уже два выпуска подряд были о силовых тренировках и вам, наверное, уже поднадоело, поэтому сегодня будет кардио. Помните фильм с Томасом Хэнксом в главной роли «Форрест Гамп»? Так вот, Форрест бежал ультрамарафон. И бежал он настолько долго, что Лорен Хэнсон, журналистка сайта TheWeek.com, решила подсчитать, сколько потребовалось времени Форресту, чтобы преодолеть такое расстояние. Согласно информации из фильма, Форрест стартовал 1 октября 1979 года. На тот момент Форресту было 35 лет, а закончил бежать спустя 1169 дней, пробежав в общей сумме 30 616 километров, или примерно по 26 километров в день. Так вот. Не бегайте так, как бегал Форрест. Такие избыточные нагрузки вредны для организма и бесследно для здоровья не проходят. Чтобы получить пользу для здоровья от бега, а не загнать себя в состояние перетренированности, вам необходимо правильно подобрать объем и интенсивность бега. Но еще немаловажно контролировать интенсивность каждой своей тренировки. Существует много способов измерения интенсивности бега. В науке как индикатор интенсивности чаще всего используют показатель потребления кислорода и концентрацию лактата в крови. Но эти способы не подходят нам ввиду того, что для проведения контроля требуется дорогостоящее громоздкое оборудование. Для человека, решившего заниматься оздоровительным бегом, нужны более практичные и дешевые способы контроля интенсивности. Лучше всего этим критериям соответствуют показатели воспринимаемого усилия, частоты сердечных сокращений и темпа. Воспринимаемые усилия – это то, насколько тяжело вам бежится, исключительно по вашим ощущениям. Но воспринимаемые усилия – это, например, не боль в ногах или учащенное дыхание. Это общее ощущение напряжения. Опытные спортсмены могут оценивать интенсивность бега только по ощущениям, но даже опытным спортсменам сложно словесно описать усилия так, чтобы их понимали другие люди, например, тренер. Поэтому нужен был стандартизированный способ выражения субъективных ощущений. И вот в 1982 году шведский психолог и любитель спорта Гуннар Андерс Вальдемар Борг опубликовал статью «Психофизические основы воспринимаемой нагрузки», которая сделала его одним из самых цитируемых скандинавских ученых. Борг предложил универсальную шкалу оценки воспринимаемого усилия. Впоследствии эта шкала стала называться шкалой Борга. Так, по шкале Борга интенсивность тренировки оценивается от 6 до 20 баллов, где 6 – полное отсутствие напряжения, 13 – отчасти тяжелое, 17 – очень тяжелое и 20 – максимальное напряжение. Резонный вопрос, почему шкала начинается с 6, а не с единицы? Дело в том, что шкала Борга связана с частотой сердечных сокращений – от восстановительных 60 ударов в минуту до максимальных 200 ударов в минуту. Такое соотношение между шкалой Борга и шкалой частоты сердечных сокращений не случайно. Исследования показывают, что воспринимаемое напряжение и частота сердечных сокращений тесно взаимосвязаны. Но у шкалы Борга есть один серьезный недостаток – уровень усталости влияет на оценку воспринимаемого усилия. Так, если вы бежите долго в одном темпе, то интенсивность бега остается стабильной, но чем ближе к финишу, тем вы больше устаете и воспринимаемое усилие будет нарастать. Таким образом, величина воспринимаемого усилия должна учитываться в начале тренировки. Сначала вы оцениваете общее самочувствие и готовность к тренировке, а затем, исходя из ощущений, выбираете уровень интенсивности. Любой фактор, влияющий на производительность, также будет влиять на восприятие усилия. Не выспавшись накануне перед тренировкой, вам даже привычная нагрузка будет казаться чрезмерной. Даже если вы не будете осознавать, что спали плохо, вы просто почувствуете, что сегодня бег идет тяжелее. Почувствовав, что сегодня вы не в духе бежать, можно откорректировать тренировочный план, исходя из сложившихся обстоятельств. Контроль пульса. Сердце сокращается сильнее и чаще с ростом скорости бега. Поэтому частота сердечных сокращений – хороший индикатор интенсивности тренировки. Пульс легко измерить даже без использования специального оборудования. Но пульс – это еще не самый точный показатель интенсивности нагрузки. Каждый бегун имеет индивидуальный пульсовый профиль. Таким образом, у каждого бегуна свой пульс дыхательного порога, максимальный пульс, пульс лактатного порога и пульс покоя. Вдобавок, нужно учитывать, что это не постоянные величины. На частоту сердечных сокращений влияет вес бегуна, физическая форма, возраст, пол и наследственные факторы. Поэтому для организации эффективного тренировочного процесса нужно определить пульсовые зоны. Начать следует с определения лактатного порога. Лактатный порог – это уровень усилия, при котором начинает быстро нарастать усталость. Таким образом, по мере улучшения выносливости будет увеличиваться значение лактатного порога. В науке уровень лактатного порога определяется специальным тестом. Испытуемый бежит по беговой дорожке с постепенным увеличением скорости, пока концентрация лактата в крови не достигнет 4 ммоль на литр. В этот момент пульс и будет пульсом лактатного порога. Недостаток такого метода заключается в том, что для измерения лактата нужно делать анализ крови. Но как определить лактатный порог пульса в полевых условиях? Некоторые модели пульсометров и фитнес-трекеров могут определить лактатный порог при выполнении тренировки с пошаговыми инструкциями или автоматически во время обычной пробежки. Если у вас нет умного устройства, то определить лактатный порог пульса можно с помощью разговорного теста. Правда, для выполнения теста вам понадобится пульсометр. Начните бежать, постепенно увеличивая скорость, каждую минуту пытаясь считать вслух или произносить какую-то фразу. Запомните последний темп при беге, с которым еще было комфортно говорить. Соответствующий пульс и будет пульсом лактатного порога. Затем перейдите на сайт datacranker.com, ну или любой другой сайт с калькулятором пульсовых зон, введите свое значение пульса и вы получите таблицу пульсовых зон. Каждая зона занимает свое место в тренировочном процессе. Первая зона подходит для разминки и заминки, вторая для легких тренировок, третья зона темповых тренировок, бега средней интенсивности. Зоны 4 и 5 подходят для коротких, высокоинтенсивных тренировок. Контроль темпа. Темп, в отличие от пульса и воспринимаемого усилия, более точный индикатор интенсивности, поскольку есть прямая связь между прилагаемым усилием и скоростью бега, но и с темпом могут возникнуть некоторые неточности. Например, при подъеме в гору даже с сохранением темпа интенсивность нагрузки возрастает. Также умение сохранять темп бега приходит с опытом. Начинающим бегунам я рекомендовал бы прослушать мой выпуск подкаста «Музыка для занятий оздоровительной ходьбой». Хоть в подкасте и говорится про ходьбу, а не про бег, но вы легко можете адаптировать рекомендации под более быстрый темп музыки. Посчитать темп достаточно легко. Разделите дистанцию на время, за которое вы ее пробежали, и вы узнаете ваш темп из расчета на километр. Или доверьтесь фитнес-трекеру. Современные устройства сами определяют дистанцию по GPS и рассчитают ваш темп. К тому же в интернете есть много калькуляторов темпа. К примеру, сайт runsmartproject.com. Зайдя на сайт, вы вводите дистанцию и свое время. Например, вы пробежали дистанцию 5 км за 28 минут 40 секунд. Ваш темп будет 5 минут 44 секунды на километр. Тогда ваш темп для легких тренировок будет 6 минут 50 секунд. Темп для тренировок на уровне лактатного порога 5 минут 51 секунда. Таким образом, вам остается только сопоставить 5 темповых зон соответствующими 5 темпами пульса и шкалой Богарта. Теперь вы можете точно контролировать уровень интенсивности бега. Если вам понравился подкаст, то я жду от вас комментариев, подписки и, конечно же, лайков. Также заходите на мой сайт alexfit.ru, где вы можете познакомиться со всеми ссылками из подкаста. А сейчас спасибо вам за то, что вы дослушали этот подкаст до конца. Услышимся с вами в следующем выпуске.